15 глава. Пурушоттама йога, йога высшей личности. Текст пятый. Санскрит. Нирмана мохаджита санга доша тьятма нитья веневритта кама дванвали мукта сукха дукха сам гьяй гачанта мута падам авьяям тат. Перевод стиха. Тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзии и порвал все ложные связи, кто познал вечность, покончил с материальным вожделением, кто свободный от влияния двойственности, остается невозмутимым и в счастье, и в горе, и кто знает, как предаться Верховной Личности Бога, достигает этого вечного царства. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь очень хорошо описано, как человек постепенно предается Господу. Прежде всего, необходимо избавиться от опьяняющего воздействия гордыни. Обусловленная душа, возомнившая себя повелителем материальной природы, гордится собой. Поэтому ей очень трудно предаться Верховной Личности Бога. Постигая истинное знание, человек должен понять, что властелином материальной природы является не он, а Верховный Господь. Свобода от иллюзий, порожденной гордыней – это первое условие, которое необходимо выполнить, чтобы предаться Господу. Тот, кто всегда ожидает почестей в материальном мире, никогда не сможет покориться Верховной Личности Бога. Гордость порождена иллюзией. Человек приходит сюда на короткий срок, а затем уходит. Но тем не менее, по глупости своей, он считает себя хозяином мира. Тем самым он только создает ненужные сложности и навлекает на себя бесчисленные беды. Весь мир пребывает в этой иллюзии. Люди считают землю, на которой живут, своей собственностью и пребывают в заблуждении, делят ее между собой. Прежде всего, необходимо избавиться от ошибочного представления о том, что этот мир принадлежит людям. Когда человек перестает мнить себя собственником, он разрывает все иллюзорные связи, порожденные привязанностью к семье, окружению и своей стране. Все эти ложные формы общения только привязывают его к материальному миру. Миновав этот этап, человек должен усвоить духовное знание. Ему надлежит понять, что действительно принадлежит ему, а что нет. И научившись видеть вещи в истинном свете, он освобождается от влияния материальной двойственности и перестает различать счастье и горе, удовольствие и боль. Так постепенно он обретает совершенное знание, вместе с ним способность предаться Верховной Личности Бога. Нирмана моха джитта санга доша атьятма нитья виниритта кама дванварви мукта сукха дукха самья гачантя мутта падам авьяянта. Тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзии и порвал все ложные связи, кто познал вечность, покончил с материальным вожделением, кто свободный от влияния двойственности, остается невозмутимым в счастье и горе, и кто знает, как предаться Верховной Личности Бога, достигает этого вечного царства. 15 глава Шримад-Бхагавад-гиты, Пурушоттама-йога, йога высшей личности, текст. 7, простите, 5. Это 15 глава. В предыдущей главе описывалась материальная природа, ее устройство. Ее можно представить как лестницу, либо как замкнутый круг. разные положения людей. Для некоторых людей жизнь в материальном мире — это замкнутый круг, безвыходное положение. Для некоторых это путь, лестница вверх. И также есть для некоторых людей это деградация, путь вниз. Называются три гуны материальной природы, три направления в этом мире существуют, как в сказке Витязь выбирает на распутье. Это символично. Каждый из нас является таким витязем, нам приходится часто делать выбор в этой жизни. В этом вся сложность существования, как не злоупотребить свободой выбора, как не совершить ошибку. Поэтому в Гите описывается, как это сделать при помощи знания. Всего три направления существуют в этом мире. Гуна благости, гуна страсти, гуна невежества. Один и тот же вид энергии. Та же самая сила, но действующая по-разному. И мы пользуемся услугами этих гун природы в этом мире. Все уже есть. Например, гуна невежества – это нечто пассивное. То есть качество невежества описывается как пассивность. Незнание, какое-то неведение, прострация, сон, беспамятство, болезни, скорбь, ложь, гнев, порождение тьмы. Это состояние для человека неистина, это симптомы страдания. Прострация, болезни, ненависть, гнев. Самые низшие пороки исходят из этой гуны. Свойства и назначение этой гуны – разрушать. Если мы хотим что-то разрушить, мы должны прибегнуть к помощи гуны невежества. Например, разрушить отношения с людьми. Как? При помощи гнева это можно сделать. Болезнь также может стать причиной разрыва серьезного. Люди не хотят больше общаться со мной, потому что я неизлечимо болен. Или инфекция какая-то, мне просто шарахается. Болезнь тоже может быть препятствием в отношениях людей. Разрушающий фактор. Долги, которые мы не отдаем, тоже разрушат отношения. Это тоже проявление гуны невежества. Все, что мы видим в этом мире разрушающегося, это проявление этой гуны. Даже физические объекты, когда разрушаются, это тоже проявление этой гуны. Гнев имеет силу разрушения. Он не созидает, он разрушает. Это качество разрушения. Стрельба, взрывы, проклятия, драки. Это вспышки гнева на планете. Как вспышки солнца, взаимосвязаны. Это качество невежества, так взаимодействует. Но если бы существовала только одна эта гуна, то постепенно мир разрушился бы до основания и больше бы никогда не восстановился. Есть такая теория, что когда запас энергии иссякнет, весь мир превратится в какую-то некую образную пустыню безжизненную. Солнце погаснет, горы постепенно разрушатся. То есть такое представление есть, что постепенно все станет неким таким, некой такой субстанцией безжизненной, пассивной. Это не так, потому что есть еще энергия созидания. Все, что разрушено, будет восстановлено. В разных видах. Очень похоже, но это будет разное. Например, реинкарнация. Кто-то сейчас умирает, а кто-то рождается здесь. Одновременно это происходит. Эти две гуны взаимодействуют. Гуна невежества разрушает, и старость, в конце концов, мы не можем поддерживать жизнь, если иссякает, там из полной потери всякой энергии. Пассивность, полная — это смерть, изливение. Подобно сну глубокому. В это время кто-то рождается, как производная страсти родителей. Все живые существа рождаются при помощи страсти, но человеческое существо рождается от любви родителей, говорит, тоже страсть. Но еще какие-то высшие энергии присутствуют там, кроме этого. Поэтому человеческое существо отличается от других. Ребенок, выращенный искусственно, клонированный, он не будет уже обладать такими же качествами, как тот, кто рожден от живых родителей. И именно благодаря еще энергии любви, необходимой составляющей, чтобы были хорошие дети. Это страсть. Страсть созидает, и также мы на физическом плане, чтобы построить дом, нужна тоже активность, это страсть, любая активность. Даже то, что мы пришли сюда, в этот зал, мы применили какую-то физическую активность, мы должны были приехать или прийти пешком, то есть захотеть иметь импульс к этому. Также идти на работу нужен импульс к этому. Обычно этим импульсом вдохновения в страсти является выгода. Что-то хочу узнать новое, это мне нужно. Побольше заработать деньги, я активен. А карьера двигает меня тоже, стимулирует, я вдохновлен. Жизнь развивается, так есть цивилизация, общество строится. Там есть культура, наука, музыка, поэзия, литература, политика. Газеты, журналы говорят об этом и активизируют нас, стимулируют. Вот видите, успех у этого человека, он стал миллионером. На этот человек проект, такой проект, этот человек предлагает такой проект, это сугубо на страсти, и мы видим, что выгодно, что лучше, мы выбираем, и что нам нравится, нас больше всего стимулирует, и мы активизируемся, начинаем действовать. Все, достигаем цели. Страсть. Все, что созидается в этом мире, появляется на свет. Производная на страсти, творческий потенциал там же. И гуна страсти имеет некоторый недостаток. Любая физическая активность имеет недостаток. Чем выше мы ставим цели в гуне страсти, тем больше недостатков образуется. Примерно в таком же количестве, даже больше. Плоды гуны страсти жалкие, говорится, незначительные. Можно работать круглые сутки и получить жалкий результат. Пример. Из истории нашей страны мы видим именно такой пример. Когда космонавты поднялись на орбиту, русские, они видели интересную картину, облетая вокруг планеты. Когда наступает ночь в полушарии, они наблюдают, что сначала вечер, начало ночи, страны все светятся. Города видны очень хорошо, электричество. Затем затухает. И практически темно. Немножко, чуть-чуть что-то видно. Но там, где СССР, все горит очень ярко всю ночь. То есть люди работают круглые сутки. Что заводы, посменная работа, помните? То есть очень активное место было. На самом деле, то, что сделали в Советском Союзе, это был героизм труда. Факт, не зря давали там награды за это. Потому что всего за какие-то несколько десятков лет достигли этого экономического и потенциала военного превосходства или равного с очень развитыми странами, которые шли к этому сотни лет. Это благодаря интенсивному труду, это страсть, видите. Но какой плод, мы говорим, это в тех усилиях? Страны. Развал экономики. Заметьте. Это производная гуны страсти. Просто соревнование, соперничество. Это уже страсть. Потому что у соседа крыша немножко выше моей. Поэтому я активен. В этом причине. Это причина страсти, стимул. А если моя крыша самая высокая, я начинаю гордиться и смотреть на всех свысока. Это недостаток гуны страсти. То есть она имеет и плюсы, и минусы. Она двойственная, видите. С одной стороны, это какое-то творчество и какое-то созидание. С другой стороны, там есть недостатки, пороки там кроются. Такие как жадность, превосходство, гордыня. То есть продукт что? Продукт гуна невежества. Какие бы герои труда ни были, кто будет пользоваться их плодами? Скажите, интересно. Потому что обычно герои, они плодами не пользуются, иначе они не герои. Герой делает что-то для других, а сам погибает. Это герой. Так. Сердце Данка, помните, вот он сделал, но он сам не воспользовался этим. Моисей привел людей к земле обетованной, но сам не вошел туда. В этом величие, что герой не пользуется плодами своего труда. А кто же воспользуется плодами труда этого героя? Соломон умер в скорби. Царь Соломон. По этой причине. Знаете почему? Он был крайне разумным человеком. В своей молитве к Богу он просил именно разума и получил особый разум. Люди даже не верили, что такой разум у человека может быть. Да, Соломон не воевал вообще ни с кем. Все, восхищаясь его разумом, автоматически помогали ему. И он создал удивительную империю духовную, построил храм, которому не было равных, и до сих пор, наверное, аналогов таких нет, он не сохранился. Этот храм. Проект сохранился, можно что-то восстановить. Но по тем временам это было чудо и чудес, созданное Соломоном. Практически весь мир участвовал в этом строительстве. Но умер он в скорби. Он сказал, откуда я знаю, будут ли эти потомки мои столь разумными, что правильно воспользуются тем, что я создал. Это была его скорбь. Имея разум, он видел, что потомков таких разумных больше нет. И он скорбел. Они даже не оценят этот труд. Они не смогут правильно воспользоваться. Они это быстро все утратят и забудут. То, что происходит. Дети вырастают. Америка – богатая страна. порожденный несомненно гунной страсти. Великая цивилизация, очень богатая. А что она породила в 60-х годах? На вершине своего успеха, когда он уже был утвержден успех. Все, они добились этого. Их программа осуществилась общественно. Какой был результат? Вы удивитесь. Хиппи. Которые отворачивались от этой цивилизации, от богатых родителей, от всех этих порядков и законов, просто принимали наркотики и жили бесцельно. Так говорит Северов. Что плодами страсти воспользуются гедонисты. На санскрите их называют хоги. Это категория людей, которые живут только ради наслаждения. У них даже нет чувства долга, как у людей в страсти, знаете, исполнить какую-то цивилизацию, осуществить какие-то великие цели, построить что-то. Нет. Они проникают уже в готовую цивилизацию и пользуются ее услугами для чувственных наслаждений путем обмана, хитрости и паразитизма. Поэтому цивилизация, построена в гуне страсти, она сгнивает внутри себя самой, говорит себя. Имеет такой недостаток. Столько было цивилизаций, египетской цивилизации, майя, ацтеки, другие, атлантиды, говорят, и до этого было очень много. Их нет, и следа не осталось практически. В том смысле, что мы даже не можем понять, как они развивались, что они делали. Какие-то только случайные находки говорят, сколько это чудо было в прошлом. Иногда находят такой череп человеческий со вставными зубами. Зубы выточены из слоновой кости искусной работой. Искусственные зубы. Прикреплены к челюсти, к костной системе золотыми пластинками. Практически вечная система. Она расшатывается, но не ломается. Зубы. Ну что, ну каким образом? Что это было за техника, что это за наука, что не могли осуществлять такие операции? Человек улыбается, у него как будто естественные зубы из слоновой кости. Но прикрепленные золотыми пластинами к костной системе. Такая находка. Пирамиды считались гробницами, оказывается, это не гробница. Нынешнее понимание пирамид совсем другой цели. Там они называли мистические ситхи. Эти жрецы египетские, они были очень могущественными. В плане мистики. Они могли трансформировать материю. Из Библии мы это знаем. Они смеялись над Моисеем. Кто ты такой? Ты сюда пришел к нам, мы жрецы. Мы здесь боги. И ты нам говоришь о каком-то боге, которому должны подчиниться? Да мы сами боги. Мы сами делаем все, что угодно. Мы тоже можем воду трансформировать во что угодно. Или какие-то предметы. Ну покажи, что ты можешь. И Моисей взял свой посох и бросил на пол. И он просто превратился в змею. И что вы думаете, жрецы удивились и сдались? Они рассмеялись. О! Они побросали множество предметов, все предметы превратили в змеи. На глазах у фараона. Чем ты нас удивил? Чем твой Бог отличается от нашего Бога? Мы можем делать то же самое, такие же мистики. Тогда Моисей взмолился Богу, и его посох, его змея съел из всех этих змей. Этого они не могли сделать. Он все равно был выше кем-то. И известно из истории, что они проходили мистическую практику внутри этих пирамид. Это были специальные приспособления для мистической практики. Известно, что там долго не гниют продукты, не портятся, там меньше сна необходимо. Это для медитации было создано, для развития мистических способностей. Это гуна страсти. Итак, если вы сидите в зале и слушаете лекцию по Бхагавад-гите, но у вас желание при этом развить мистические ситхи или улучшить свое материальное положение при помощи этого знания, то вы находитесь в гуне страсти. А если не спите на лекции, отдыхаете, просто тем, это невежество. Или думаете, я и так все это уже знаю, это известно, ничего нового не говорит. Это тоже называется невежество. И для того, чтобы именно разорвать этот замкнутый круг, страсти и невежество, они вместе, видите, вроде прогресс, но тут же загнивание, снова разрушение, снова прогресс, восстановление, разрушение, реинкарнация цивилизации. Воссоздание и разрушение, воссоздание и разрушение. Чтобы разорвать этот круг, замкнутый цикл, необходимо прибегнуть к помощи гуны благости. Вот третье измерение сейчас существует. Я сразу предупрежу. Сделаю маленькую ноту, заметку. Что гуны благости в нынешнее время лишь несколько процентов общества. Может быть, около 2%. Может быть, это мое смелое предположение. Около 2% примерно гуны благости сейчас находятся в мире, присутствуют в этой энергии благости. Редкое явление. Ни постоянно, ни стабильно, ни организованное. Вы заметили, что зло и страсть, невежество, это очень хорошо организовано в нынешнее время. Есть даже преступные организации. Очень хорошо устроены. Например, фашистская организация была прекрасно, она была устроена, организована. Тем более это германцы делают. Германия очень, очень хорошие, очень пунктуальные менеджеры. Лучшие, одни из лучших в мире. Они смогли организовать идею фашизма великим образом. Великий рейх создали на этом фоне. А что там было? Там было просто массовое убийство людей. Они его хорошо организовали. Один из примеров фашистской Германии, как было организовано убийство евреев. Боже мой, не знаю, сколько людей не сожгли в печах, в концлагерях. И вы что думаете, это так легко было сделать? Вот так просто взять и сжигать людей? Ну, может быть, кто-то имел такие идеи, но кому-то это приходилось делать в первый раз. Извините, такое количество людей сжигать не так просто, я вас уверяю. И тем не менее, сделали это при помощи определенных организаций. Как? Смотрите, очень просто. Я вам пример страсти сейчас привожу. Как можно исполнить любую вещь в исполнении привести? Это манипуляция энергии страсти. Мы это называем сейчас рекламой. Это более тонкий процесс, чем вы думаете. Это не просто реклама. Это особое влияние на сознание человека. Например, подменить некоторые термины нужно, названия. И сознание людей изменится. Знаете, настолько радикально изменится, что вы даже будете поражены сами. И вот один фашист, он эту программу возглавлял, уничтожение людей, массовых. Он возглавлял ее, он достиг успеха при помощи подмены некоторых терминов. И все. Очень просто, никто даже ничего не заметил. Вместо того, чтобы сказать, схватить этих людей и бросить в концлагерь, он говорит по-другому. Пожалуйста, переселите этих людей. Переселение. Это переселение. А когда нужно было бросить их в печь, он говорил не так. Не говорил так, что давайте сожжем их заживо. Да, ужасный факт. Он говорил, нужно особое обращение. Все очень просто. И люди принимали это как нормальную деятельность. Имитация гуны благости. Интонации, слова, термины. Мягкие, но действия такие, смотрите, ужасные. Я приведу современный пример, чтобы понять было еще лучше. Как достигается плохой результат при помощи страсти. То есть используется плохая вещь. Если женщина идет в клинику, чтобы сделать аборт, там ей не скажут, ничего, не беспокойтесь, мы убьем вашего ребенка, все будет нормально. И бросим его в урну вообще. Не надо беспокоиться. Он погибнет сегодня же, мы приговорили. Это страшный факт. Они говорят по-другому. Есть специальные термины. Ткань будет удалена, они скажут. Не беспокойтесь. Все. И женщина соглашается с этим словом. Это совсем другое дело. Ей спокойно становится. Видите, как все просто? Это страсть. Она создает новые понятия для того, чтобы достигать какого-то нового материального результата. Даже если он плохой, неважно какой, при помощи страсти можно что угодно внедрить в этот мир. Страсть также означает похоть, вожделение. Известно, что когда увеличивается вожделение в обществе или в человеке, немножко увеличить его выше, даже отвратительные вещи становятся привлекательными. Можете никому не нужные, вредные вещи распространять, как очень ценное, что-то дорогое. Вот как это. Это чистый яд. И сейчас население России вымирает. Факт. Люди деградируют. Факт. Наследственность ужасная от этого. Факты. Это просто я факты говорю. Я даже цифры не буду приводить. Мы просто вымираем на корню. Благодаря себе. И тем не менее, мы платим хорошие деньги за этот продукт. Почему? Повышенное вожделение в обществе. Люди начинают делать такие ужасные вещи, причем с удовольствием еще платят это деньги. Это другая форма фашизма, говорите. Более тонкая форма эксплуатации. Когда вы делаете привлекательные, плохие, очень вредные вещи, а люди еще и платят за это, и спасибо вам говорят. 24 часа в сутки, пожалуйста, для вашего удовольствия. Эти прилавки, пожалуйста, берите и наслаждайтесь. Но результат какой, посмотрите, разрушающий. Вся нация разрушается сейчас. Это бедствие в стране. Если бы не несколько подвижников, конечно, которые верили в войну, этому алкоголизму, в России есть несколько подвижников, которые сильно активно работают, сегодня единицы. Они, конечно, очень сильные, могущественные, эти люди, но это всего лишь единицы. Которые, в принципе, утверждают, что любое питье плохо, абсолютно плохо. Сам менталитет ужасный у человека, отношение к этому. Итак, страсть, видите, она опасна. Она созидает, она приносит много бедствий. Есть пример луны страсти в природе. Павлин. Кто-то был в Индии, он видел, павлин очень красивое существо, у него красивый хвост. Не просто красивый, знаете, он просто шокирует красоту. И когда они еще танцуют, этот хвост двигается, шевелится, он как живой куст, такой очень завораживающий зрелище. Спереди, когда видите павлина, очень красиво.
А сзади уже смотрит.
Оголяет его задняя часть, когда хвост распускает. Вот это гуна страсти. Она очень красиво на фасаде. А ее как бы внутренняя суть нет. То, что помните, говорил Иисус Христос, вы подобны гробам, сказал он первосвященникам. Только снаружи было украшено, а внутри полно ничего. Вот это страсть. Страсть всегда имеет недостаток какой-то. И любая деятельность, поскольку она прилежит к гуне страсти, активность, также имеет недостаток. В Гите говорится в одном стихе, что как огонь покрывается дымом, имеет дым, огонь чист, но всегда имеет какой-то недостаток, дым. Также любая деятельность имеет недостаток. И что же означает нам отказаться от всякой деятельности? Собственно, Арджуна и предлагает Кришне. Кришна, наверное, мне лучше не сражаться, тут очень много недостатков. Столько будет убийств, разрушений. Лучше, может быть, отказаться от войны. И что же говорит Кришна? Нет, ты должен сражаться, но ради высшей цели. Не ради самого разрушения. Нет. А ради достижения высшей цели исполнять свою долг. Думай обо мне. То есть возвысь свои мысли при помощи деятельности. В этом смысле деятельности. Если деятельность не пробуждает интереса к абсолютной истине, она бессмысленна и бесполезна, говорится Бхагаватам. Если мы работаем, и наши работы не пробуждают у меня интереса к абсолютной истине, она бесполезна для работы. Она сравнится с работой животного. Осел тоже работает. Но его труд абсолютно бессмысленный, бесцельный. Он работает за пучок травы, известно. Но это смешно. Работает за пучок травы, потому что трава растет кругом и полно-полно. Так работать не нужно так, чтобы получить траву. Но осел думает, что хозяин не накормит. Я должен работать, потому что хозяин накормит. Но в этом нет необходимости так тяжело трудиться. Конечно, если есть смысл деятельности, мы должны работать больше, чем ослы. Это нормально. Это труд позитивный. Он приветствуется. Трудолюбие очень хорошо. Но критикуется этот труд в невежестве. Человек не знает, зачем это делать, не имеет смысла какого-то существования. Тогда только через сравнится и говорит, мутха, ослоподобное существо. Итак, в гуне благости, когда человек располагает мысли и желания в гуне благости, что это означает? Его интересует внутреннее развитие. Это развитие веры. Вера – не что иное, как развитие желания. Немножко мы интересуемся Богом, чуть-чуть. И вот если мы будем развивать это желание, веру, мы почувствуем два симптома, сопутствующие этому развитию. Счастье и знание будут увеличиваться. Вот эти два фактора. Это признаки гуны благости. Поэтому мы говорим, ее сейчас очень мало в мире. Знания сейчас покупают за деньги. И это говорится, знание, купленное за деньги, не является знанием. Одежда, постиранная в прачечной, не является чистой. Огонь, кремирующий тела, является нечистым, оскверненным. И если человек возвышенные вещи говорит, занимает высокое положение, но проявляет элемент жадности, он отвергается обществом. Видите, какие недостатки существуют? Таким образом, гуна благости означает увеличение ее влияния, счастья, и знание. Откуда это счастье? Говорится в Бхагавад-гите, когда чувства, органы чувств, глаза, обоняние, нос, вкус, слух, осязание становятся проводниками счастья, это означает, что они очищаются. Это очищение. Видите? Нет, не говорится о каком-то источнике счастья, потому что счастье уже полным-полно вокруг в этой мире. Но его можно взять только чистыми чувствами, неоскверненными страстью, и невежество. Например, мясорубка. Вредная вещь. Очень вредная вещь. Но не знаю, насколько она вредная, сейчас трудно для кого-нибудь давать на эту тему. Но это настолько вредная вещь, трудно даже себе представить, что это такое. Но поскольку есть страсть, энергия страсти, человек думает, что это необходимо. Просто подлежит страсти. Благость, он вздрогнет, когда это увидит. О боже мой, что же я ел? Это минута просветления. Например, я помню, когда я стал вегетарианцем 22 года назад, мы решили стать вегетарианцами и стали есть освященную пищу. И прошел, может быть, месяц, я не помню сколько, я стал чувствовать, что какие-то изменения происходят во мне. То есть раньше я не проявлял таких свойств в прошлом. Стал замечаться раздражительность,
моя природная, я вспыльчивый по природе вещей.
Я не знал, что поддерживалась этой пищей. Это качество характера. Вспыльчивость, некоторая агрессия в этом состоянии. Некоторые уровни. И вегетарианство стало показывать мне, что у меня меняется характер уже. Это одна была сторона. Я однажды жена сказала, сходи в магазин, там нужно купить кое-что. Это крупы, я пошел. Ну, петербургский магазин, знаете, что такое. Там было все. Даже тогда, когда кругом ничего не было. В Петербурге, в Москве было все, как это. Без очередей. И цены были дешевые. Только там было хорошо организовано все это, хорошо, прекрасно. Там были богатые отделы, и мясные, и колбасные, и какие хотите, и все, что хотите. И то есть в одном гастрономе там можно будет разные лавки. Вот я захожу в магазин, может быть, я месяц или другой вегетарианец, или что. И при входе я сразу вижу мясную лавку, которую должен пройти и с этим дальше. И что там вижу? Голова свиньи на витрине, на самом верху. Я это видел 100 раз в магазине до этого. Но в этот момент я вздрогнул, думал, что это означает. Почему? Я был в шоке. Кто убил это живое существо? Я увидел, что это труп, забитый до смерти. Я увидел другую картину совершенно. Почему? Это было влияние, некоторое влияние, небольшое, гуны благости. Смотрите, пища в разных гунах тоже находится. Поступки в разных гунах находятся. Мы можем выбирать поступки, мысли, речь, пищу. У нас есть выбор. Вот для чего предназначен, чтобы возвыситься. И Бхагавад-гита говорит, если человек хочет возвыситься, то существование должно изменить веру и пищу. Все. Два фактора. Если хотим возвысить свою жизнь, измените, выше сделайте веру и пищу более чисто. Все, от этих двух факторов все зависит от остального. Вера означает, более высокая вера, означает более высокий круг общения автоматически. Например, мы знаем, много есть таких примеров, когда люди получают Бхагавад-гиту каким-то образом на улице, даже иногда они встречают, и покупают, как-то интересуются, попадают в эту книгу. Они читают, проникаются, думают, о, неплохо, здорово, тут что-то есть. Погодите, погодите. А ведь правда что-то есть. Вера. Какой результат этой веры? Дальше следующий шаг всем известно. Человек ищет подобных людей. Кто еще читает эту книгу? Кто еще интересуется, кто может это еще не подробнее разъяснить. Ведь автоматически вера приводит на другой уровень общения. Автоматически. Само собой происходит. Вы даже не принимаете никаких усилий, просто вера все сама сделает. Вера, знания, когда они развиваются, то счастье. Представьте, всегда развивающиеся знания у нас. И счастье. Вот это гуна благость. Есть пределы, верно? Пределы ставят, опять же, гуна, невежество и страсти, которые вмешиваются в эту высшую гуну. Они всегда будут примешиваться в материальном мире. Даже знанием и счастьем можно возгордиться, видите. И сказать только мне, смотрите, теперь я ученый человек, я вижу эти законы, они прямо передо мной, я их вижу. А эти глупцы ничего не понимают. Видите, что происходит? Снова начинается проблема. Снова начинается замкнутый цикл. Невежество снова меня стягивает вниз из этой гордыни. Здесь говорится, гордыня – великий порог. Прежде чем разобраться с этим, потому что даже развивая знания, ведь когда-то мы обладали этими знаниями в прошлом, много жизней назад. Была ведическая цивилизация. И когда-то мы были адептами. Мы обладали уже знаниями в прошлом. Но мы утрачиваем их время от времени, а потом снова восстанавливаем, как сейчас. Не что-то мы сейчас новое говорим, давно забытое, старое. С точки зрения реинкарнации мы всегда то приходим, то уходим от этого знания. Как же мы приходим? Да, нам не хватает счастья и знаний, мы приходим. Здоровье нужно поправить, как-то свою жизнь нужно поправить. Не хватает этого счастья, я хочу улучшить существование, может мне поможет духовная жизнь, трансцендентное знание. Да, поможет, конечно. А вот теперь я получил желаемое. Теперь могу наслаждаться и гордиться этим. И теперь я могу уже сравнивать себя с другими. Я повыше, получше в этом мире. И снова я опускаюсь на дно, потому что невежество значит отсутствие знаний. Итак, один фактор покажет. Находится в знании человек перед нами или в невежестве. Это его качество смирения. Как оно проявляется? Очень просто. Выражает почтение тому, кто выше. Вот это и есть признак знания. Он видит, кто выше. Мошенник, глупец, не видит, не признает никого выше себя. Только очень образованный и разумный человек может различать уровни выше. Остальные этого не понимают. В этом смысл образования. То есть научиться выражать почтение тому, кто старше. Есть четыре вида старшинства в обществе людей. Возраст. Раз. Кто-то старше по возрасту. Я выражаю почтение возрасту. Очень хорошо. Это понятно. Богатство. Кто-то богаче меня. Да, он достоин почтения больше. Богатый человек. Власть. Кто-то имеет большую власть. Я тоже выражаю почтение, поскольку этот человек занимает высокое положение. Социальное. Но главный критерий – знания. Количество знаний. Вот это особенная вещь. Научиться видеть в других людях знания, количество знаний. И тогда мы сможем распознавать, где совершенство. Например, Гоп Кумар. Нет, не Гоп Кумар, Нарада Муни. Нарада Муни. Он ищет совершенную личность. Как он это делает? Он видит Брахмана. В одном месте паломничество, знаете, там Прояг, это святое место в Индии есть, тирхи, святые места. И даже полубоги собираются время от времени, и можно это ощущать, видеть. И он видит, что в этом месте паломничества собрались много возвышенных личностей, но самый удивительный человек был один Брахман, который поклонялся божеству в форме камешка, природное истребление такое, самое правильное божество. Есть такое понятие, в Индии можно это увидеть. Он предлагал ему много пищи, освещал эту пищу и раздавал всем паломникам, кормил каждый день. Он такое бескорыстное служение совершал. И Нарда подходит, прославляет этого Брахмана, ты очень чистый человек, ты бескорыстный. Я знаю, я думаю, что ты здесь самая совершенная возвышенная личность. И я решил уложить тебе почтение. Почтение означает, что я могу получить благословение этой личности. А Брахман затыкает уши, ой, Нарда, как мне стыдно слушать то, что ты говоришь. Я не возвышенная личность. Я просто обычный брахман, это моя профессия вообще, поклоняться божествам. Это моя природа, моя профессия, материальный мой статус. Ничего необычного в этом нет. Вот я знаю человека, который, не имея вот такой природы, тем не менее поклонится выше, лучше, чем я. Он кшатрий, он не брахман даже, он кшатрий, он администратор, царь. Но он совершает такие виды поклонения, знаете. Вот иди прославь его, вот это настоящий преданный Богу, чистый человек. Я вкратце скажу. Она более подробно описывается в книге. И Нарада Муни идет к этому царю по указке этого брахмана и говорит ему прославляющие слова, он прославляет его служение, бескорыстие. Он говорит, о, нет, я обычный мирской человек, это делаю из-за выгоды. Нет, в этом вот в мире людей нет ни одного чистого человека, быть не может. Они все имеют какую-то выгоду. Вот посмотри, есть мир полубогов, вот там есть чистые существа. Ищи там, Нарада, иди туда. Например, Индра, он тоже царь, но он царь полубогов. Он настолько возвышенная личность, что он лично иногда участвует в играх Кришны. О, да, так бывает, Нарада думает. И идет к Индре. И прям падает ему в ноги сразу же при входе. Ты царь небес. Ты поддерживаешь религию во Вселенной. Ты уничтожаешь демонов, защищаешь праведников. Боже, ты такая великая личность, ты даже лично участвуешь в играх Кришны, когда Кришна пускается в эту вселенную. Индра так пугается прославления, говорит, что ты, Нарада. Но я участвую в играх Кришны, мне стыдно вспоминать, как я участвую в играх Кришны. Ведь я же действую как демон, я чуть не разрушил Вриндаван вообще. Я хотел уничтожить жителей Вриндавана, но лучше не напоминай, мне стыдно вспоминать все это. Более того, когда Кришна пришел в мое царство лично, я ему, конечно, оказал прием, как верховной личности Бога. Но когда он без спросу взял у меня с райского мира дерево Париджата и взял с собой, я объявил ему войну. Я не позволил ему, и он настоял этой силой, показал снова свою власть абсолютно. Мне стыдно смотреть народа. Нет, это не ко мне. Такие слова. Я тебе скажу одну вещь, где искать такой чистый преданный. Чистый преданный. Это Господь Брахма, Творец Вселенной. Ну вот он лично общается с Богом, получает это наставление и творит эту Вселенную, а от его имени вообще он здесь. Он здесь как божество. Его путают с Богом вообще. Он настолько великий, иди и прославь Брахму. Это наш пра-пра-отец, изначальное живое существо Вселенной, Творец этого мира. Нарада вдохновляется. И он сын Брахмы вообще. И он приходит, это его отец, и начинает говорить, ты... Подобен, ты как верховная личность Бога. И Брахма, он брови поднимает, глаза расширяет, гневается. Нарада, ты что несешь? Неразумный ребенок, ты его сын. И отец с детства говорил, что я не Бог, я его слуга всего лишь навсего. Что ты говоришь, я творю, но я творю плохо. Кто поддержит эту вселенную? Я однажды такое сотворил, что поддержать не мог. Все развалилось, и только Вишну поддержил. Я лишь его слуга, и более того, мне стыдно думать о том, какой я слуга. Ведь я же не имею веры даже в верховную личность Бога. Когда Кришна приходит на эту планету, я сомневаюсь в верховности. Меня обманывает его форма. Форма младенца, ребенка. Ну как этот ребенок может стать Богом? Может быть Богом. И я в его игре, я крадую всего окружения, что будет, что он будет делать, и как он проявит свое могущество. У меня недостаточно веры, видишь. Я беспокою его в этих играх. Я лишь причина беспокоить для него. Он, конечно, слушает мою молитву, но скучает, зевает это время. Ему неинтересно со мной. Он все время проводит с другими. Я тебе скажу одну вещь, что в этом мире, в этой вселенной нет ни одного чистого преданного. Если хочешь найти, иди к Шиве. Махадев. Он не является же обычным живым существом. Он вообще не живет в материальном мире. Он здесь только присутствует, постоянно в медитации находится, он постоянно думает о верховной личности Бога. Вот это чисто преданное. Иди прославь его. Народ еще больше напоминает. Пойду. С Господом Шивой они братья по рождению вообще. Из одной источники вышли из Брамы. Но когда народ приходит, он начинает говорить: Шива, Шива, величайшая личность. Я кланяюсь тебе. И начинает говорить, и увеличиваешь, и удивляешься. Народ, как это Бог укусило? Мы с тобой братья вообще. Ну что ты несешь? Ну какая великая личность, посмотри, как я выгляжу даже. На мне даже чистой одежды нет. Я имею дурные привычки, видишь, я вымазался с пеплом, с мест кремации. На мне гирлянда из черепов. Трезубец это пашупатаст, разрушает всю вселенную потом. Все боятся моего вида. Я курю, ганжу. В волосах у меня скорпионы и змеи на шее. Посмотри на мой вид. Какая великая личность. А ты знаешь, ведь я векали распространяю майявада. А ты представляешь меня. Майявада это самый сильный яд против бхакти, против преданного служения. Майявада гласит, что вы все боги уже. А Кришне забудьте вообще. Это великий обман. Это философия, конечно, очень великая, могущественная, но это великий обман. Великая иллюзия. И Шива скорбит и говорит, у меня столько недостатков. Поэтому ко мне эти слова не относятся. Иди к прохладу. Вот этот чистый преданный, признанный всей вселенной. Никто не скажет, что он не такой. Все подтвердят. Посмотри прохлад. Ему было 5 лет всего. Господь сам лично пришел, чтобы защитить его. Сам лично пришел. Знаете, какая великая личность. Сам явился, аватар пришел ради одного чистого преданного. И убил демона, чтобы защитить его. И прохлад, смотри, он каждую секунду, просто посмотри, как он выглядит. Но каждую секунду, мгновение, все 24 часа в сутки он помнит о Кришне. Никогда не забывает этого. Это уникум. Иди прославь его. Народ уже в таком блаженстве, знаете. Все выше и выше поднимается, и ему указывают дальше ходить при помощи почтения, но тот обладает знанием, настоящим знанием скажет, нет, это не ко мне, он укажет на источник выше. И так начинается прогресс. Начинает двигаться, видите, вверх, выше, выше, выше. И он приходит в вид прохлада. Боже, какая картина. Он на самом деле постоянно помнит Кришну. Его взгляды, движения, все в этом дается. Он весь в сознании Кришны полностью. Ну то, что воплощение какого-то духовного блаженства. Прохлад, великая личность, сам Резмаде пришел защитить тебя. Твое величие беспредельно. Прохлад говорит с горечью в голосе. Нет, народа. Это правда, я помню его постоянно. Я не могу забыть его. Но его нет рядом со мной. Никогда со мной не бывает. Один раз пришел, и все. А вот Хануман, он лучше. Вот там, где Господь Рамачандра, всегда Хануман рядом с меня, всегда вместе. А я всегда в разлуке. Поэтому Хануман лучше рядом. Иди. Прославь Ханумана. И как только... Он говорит, и Ханумана даже искать не нужно, знаешь. Просто скажи, Ситарам, Ситарам, и все, он тут как тут будет. И народ он поет красиво, он начинает петь, Ситарам, Ситарам, и Хануман, тут же. Кто-то поет имена, правда. Народа, ты поешь. Схватил в объятия, расцеловал. Вот это преданное. В форме обезьяны. Хануман, великая личность. Там, где Господь Рамачандра, там и ты. Да, сказал Хануман, это так. Там, где он, я всегда за ним. Ну вот куда я пойду, он за мной не идет. А посмотри, пандавы, пятеро пандавов. Куда они, туда и Кришна, все наоборот. Они заняты своими делами, не управляют царством, они воюют. Они не ходят за ним. Но Кришна сам приходит к ним во дворец, дает совет. Сам приходит к ним в знание, в лес, помогает им. Вот это преданный. Иди-ка, иди поговори с пандавами. Народ идет к пандавам и говорит: вы величайшие преданные. Там, где вы, там Верховный Господь. Да, да, иногда он приходит к нам, говорит пандавы. Иногда приходит. Но живет-то он в Двараке. Там его окружение, там он с ними вообще не расстается никогда. Но иногда посещает нас, верно. А иногда нет, чаще всего уходит. И Кунти молится иногда и говорит: вот когда несчастье, ты приходишь, когда счастье, ты уходишь. Так пошли же побольше несчастья, чтобы ты всегда с нами оставался. А он все равно не остается. Но он живет в Двараке, он специально для этих преданных Двараки построил сам город построил сам, охраняет его, живет с ними, наслаждается с ними, веселится. Вот это настоящие преданные. Народ пришел, стал петь, все Двараки такие, молитвы, такие дифирамбы, какие великие преданные. Сам Господь живет с ними, это их дом просто, с Богом живут, неразлучно. Жители Двараки собрались, думают: Нарда, что с Нардой случилось, какой-то он транс. В каком-то блаженстве, странно, почему? Почему нас так прославляют? Да какие мы преданные? Кришна, конечно, живет с нами здесь, да, безусловно. Но, ты знаешь, общается он больше всего только с утром. Мы редко видим его. Он занят в дворце, там совет, но Утхова один. Может быть, в любое время суток ему в комнату, даже ночью. Кришна всегда рад. Ты увидишь Утхова, посмотри на него. Он даже внешне точно копия Кришны. У него даже цвет тела такой, как у него. Он носит одежду только с его плеча. Он стал точно копия Кришны. Вот это настоящий преданный. Утхова даже в Двараке его считают сумасшедшим, как любит Бог. Если Кришна покидает даже ненадолго Двараку, Утхова место себе не находит. Увидев грозовую тучу, он кричит: Кришна, Кришна, и падает без сознания. Вот это преданный. Настоящий преданный. Она просто здесь жители. И тогда Нарда приходит к Утхове и наконец предлагает ему поклон. Говорит: Утхова, я понял, ты тут чистый преданный в этом мире. Ты настоящий, настоящий воплощение чистоты и преданности и любви к Богу. Утхова говорит: знаешь, Нарда, я почти поверил твоим словам. Но знаешь, тут недавно история была, которая опровергает твое утверждение. Все дело в том, что не сам Кришна был заблуждение. Именно он это провозгласил Двараке, сам. Он сказал: Утхова мой лучший преданный. Ну, я и поверил. Это была ловушка для меня. И он говорит: ты лучший преданный Утхова. Мы с тобой как две капли воды. Пожалуйста, поезжай в Вриндаван. Отсюда поручение для тебя. Никто не справится с такой задачей. Вриндаване гопи останется. Я с ним провел все детство в деревне. С этими девушками, это мои подруги. Там Радхарами, там есть мои родители. С тех пор, как я уехал, они скорбят, они даже не готовят пищу, не знаю, как вообще они живут, как они поддерживают жизнь в теле. И скорбь не имеет границ. И вот только такая личность, как ты, способен их утешить. Так великая личность, знания Утхова были безграничны, был прямым учеником Брихаспати, гуру полубогов. Но Кришна говорит: Утхова, поезжай по Вриндаван, вот с этим письмом. Прочитай гопи, успокой их, разъясни им, что тосковать не нужно. Я же верховный учитель Бога, я вездесущий. Но он предупредил: будь осторожен. Гопи необычные преданные. Они могут проклясть тебя, если ты ошибешься. Будь осторожен. Вот он подумал: меня, но я же лучший преданный, мне ничего не грозит. И поехал в Вриндаван на свою голову. И когда он увидел настроение гопи, он ничего не понял. Ну как такое может быть? Это настоящая скорбь. Они ничего не едят, они не спят, не помнят никаких обязанностей. Они плачут о разлуке. Но вот почему так убиваются? Ведь Кришна, он Бог, а Бог вездесущий, всемогущий, он везде присутствует. Гопи, не нужно так скорбеть. Он сказал: ведь Бог всемогущий и вездесущий, он присутствует везде и всегда, почему так скорбите? И гопи разгневались. Утхова, откуда приехал? Проваливай обратно. Что такое говоришь? Почему ты говоришь «ниргуна»? Почему ты называешь его «ниргуна» этим словом? «Ниргуна» означает «нет качества у него». Мы-то знаем его как «сагуна». Вот это твой безличный браман, о котором ты говоришь, «везетущий браман». Вот здесь ползал на четвереньках в детстве, это помню. Вот здесь он воровал масло. Здесь он рвал наши стали, дергал и играл с нами. И мы знаем его как с качествами, как личность, а ты нам говоришь, как будто ересь, утха. Утха понял, лучше не проповедовать гопи. Лучше просто прочитать письмо Кришне, то, что он мне сказал. Я когда стал читать письмо Кришне, слова Кришне, гопи заинтересовались. А Радхарани стал проявлять признаки удивительного экстаза. Она увидела шмеля, который прилетел. И говорила, так ты от Кришны. Знаете, шмель, он синего цвета. Этот цвет, например, это Кришна. Она перепуталась. Просто цвет Кришны, она говорит, Кришна здесь. И иногда они путают дерево Тамала с Кришной, потому что дерево Тамала цвета Кришны. Гопи. Такое состояние транса, что все напоминает только о Кришне. И шмель прилетел к Радхарани, она говорит, ты такой же, как твой Кришна. Вот он думает, что она делает, сумасшествие, она говорит со шмелем. Ты с одного цветка на другой цветок, вот так ты действуешь. Вот так же только твой хозяин. Он привязал наши сердца к себе, а потом бросил. Он бессердечный. Он жестокий, он обманщик. Стал ругать. Никто из преданных не позволял себе ругать Кришну, критиковать. Но Радхарани говорила такие вещи, когда шмель улетел, она испугалась, погоди, не улетай. Она испугалась, что он Кришне все расскажет. Вернись, вернись, вернись. Нет, нет, я беру свое слово обратно. Мы так же любим его, на самом деле. Но просто сильно тоскуем. Ты можешь спросить у него, он сюда приедет, говорит, да. Ну хотя бы на один час. Утхава дрожал, смотрел на все. Они ни мгновения, ни секунды, постоянно не думали об этой разлуке, о Кришне, они думали, когда же он вернется, когда он вернется, и как они поддерживали жизнь, было неизвестно. И Утхава понял, почему Кришна послал его в Риндаван с посланием. Чтобы научить его преданности. Укопи. Говорит, Нарада, я вообще не верю. Знаешь, что я захотел во Вриндаване? Здесь меня все почитают в Бараке, как самую великую личность. А знаешь, что я захотел во Вриндаване? Я захотел стать травинкой во Вриндаване. Чтобы вот эти гопи, вот эти возвышенные души, духовные существа, просто потому что я касался их стоп, они пробегали мимо. И пыль собиралась их стопом. Вот теперь мы желали такое. Я не стою даже пыли на их стопах. Народы волосы шевелились все кстати. Гопи. Это возвышенные гопи во всех мирах. Так и есть, на самом деле. Хорошо, хорошо, если так, то Нарада. Почему Кришна живет в Бхарате? Почему он не живет в Вриндаване? Это секрет. Мы не знаем. Царицы Бхарате услышали эту беседу, пришли царицы жены Кришны. 16 008 жен. Представляете, какая Бхарата была могущественная. Сколько было дворцов. И сказали, да, прав Утхава. Он привез к Вриндавану, к Радхарани, гопи. Живет с нами. Мы-то знаем, как его жены, о чем он говорил поначалу. Он не помнит, но он повторяет имена жителей Вриндавана. Так что он страдает за Двараки. С нами. Не читай про Вриндавана, но хорошо. Нужно раскрыть секрет. Для этого организовали особую лигу, пригласили Вишвакарму. Это зодчий полубогов, он владеет иллюзией. И создали в Двараке иллюзорный Вриндаван, пока Кришна и Баларама спали. Они спят еще в дворцах, не просыпаются. И Вишвакарма построил такой иллюзорный Вриндаван, деревья, как у Вриндавана, леса Вриндавана. Поставил скульптуры, как живые, Яшода, Нанда Махарадж, друзья Кришны, гопи, Радхарани, как живые, искусный мастер полубог. И Кришна переоделили. В общем, йога майя, ничего не понял. В одежде, царские одежды сняли, одели обычные пастушеские одежды, желтые входы, плечи, пояс, рожок. Как это было недавно, он провел свое детство, пася телят. И первый проснулся Баларама. И сразу все понял, какой маскарад. Баларама это Санкаршана, это Вишну Татва, проявление Бога. Одна из его форм. Но сразу понял, подделка. И даже сказали, Баларам, пожалуйста, повлияй на Кришну, чтобы ничего не понял. Мы делаем для него.
Надо не посмотреть на его поведение, убедиться, насколько он ценит Вриндаван. Какая разница между Двараком и Вриндаваном, между этим преданным.
И Баларама распространил свою ситху так, что когда Кришна проснулся, он не узнал подделки.
И первое, что он увидел, что он Вриндаван.
Флейта, рожок, все как раньше.
Пастушеские одежды, желтые отходи. Опять беззаботное детство. И Ишода стоит рядом с подносом сладости. Мама, ты знаешь, что мне снилось? Боже мой, такой большой сон приснился. Ишода молчала.
Мне приснилось, что я воевал с демонами. Я построил город на море Двараку. Женился на 16 108 женах. Такой был удивительный сон у меня. Мама, ты понимаешь, какой был сон у меня?
Ишода молчала. Это была кукла. И сладости были поддельные.
И тогда вступила в силу Рахи. Рахини была, жила в Патриум Двараке. Рахини — это одна из жены Васудевы. Она говорит, не беспокой свою мать, она волновалась, что долго спала, что сейчас даже не может говорить. Иди паси своих телят. И Кришна схватил сладость, украл у нее с подноса. Но он предложил Балараме, он сначала старшему брату, поэтому он не понял, что это падение сладости. И они побежали. И все жители Двараки спрятались и наблюдали, что он будет делать. Как он наслаждается Вриндаваном? Вдруг он увидел Радхарани. Там в кустах форма Радхарани. И он оцепенел. Оцепенел и стал смотреть по сторонам. Никто не смотрит. Знаете, это братья раз, это тайны. Никого нет, но все смотрели. Он подкрался к этой скульптуре и сказал, сегодня вечером увидимся. И на ухо, чтобы никто не слышал, не видел. И обнял, и быстро убежал.
И он целый день бегал, наслаждался, как в Вриндаване, такое было экстаз. Двараку было залито блаженством, но когда он пошел к океану, испугался, что такое, почему океан, что это, что это, Баларама, где я? Почему это? Это же Ямуна должна быть.
Нет, Кришна, это Дварака, сказал Баларама. Это розыгрыш. Жители наблюдали за ним, как ты пас коров, наслаждался Вриндаваном. Они хотели увидеть настоящую любовь. Вот они увидели. И что же они увидели? Посмотри, что они увидели. Как ты обращаешься даже со скульптурами жителей Вриндавана? Ты так не обращаешься с живыми царицами Двараки. Вы, царицы Двараки, должны быть очень смиренны, сказал. Господь Баларама говорил, Нарада. Должны быть очень смиренны. Не гордитесь своим положением, что так близко к Кришне, Господа, расположен.
И Кришна сидел, закрыл лицо руками, глаза блестели.
Хорошо, Кришна, если так любишь жить в Вриндаване, в Радхарани, но почему ты живешь с нами? Два.
Живу в Вриндаване.
Но Кришна сказал, если я вернусь в Вриндаван, они не вынесут эту встречу и оставят свои дела. Они не перенесут встречу. В разлуке не надеются, что я вернусь в Вриндаван. И этим живут. Но если вернусь в Вриндаван, никто не выживет. Поэтому я живу в Двараке. А я обещаю, что я вернусь в Вриндаван. Это история, которую написал Бхактивинода Такур. Центр трансцендентной видения. Если мы начнем искать совершенную личность, если мы лишены ложного эго, мы способны видеть тех, кто выше нас, выразить им почтение и получить правильное направление. Это называется парампара, парампара духовных учителей. И так можно прийти к истине. Йога высшей личности описывается это было. Так можно постичь Бога в конечном итоге. Но через многие этапы развития мы еще пройдем с вами. Здесь описывается платформа очищения, соприкосновение с гуной благости, очищает от гордыни, от высокомерия, от многих других недостатков. Быть равным в счастье и горе научиться. Не развивать привязанности к материальному бытию, чрезмерную привязанность. Особенно это касается семьи. Никогда не развивайте чрезмерные привязанности к семье. Это разрушает и семью, и вашу духовную жизнь. Чрезмерная привязанность означает повышенное чувство собственности, когда мы лишаем свободы друг друга. Любовь не терпит лишения свободы. Любовь должна давать свободу. Любовь основана на доверии и знании. Почему? Почему Прабхупада сказал, соблюдайте регулирующие принципы, вы получите свободу действий? Незаконное сердце Прабхупады
оставьте. И еще лучше, если кто может, очень хорошо. Если будете использовать сексуальность только для зачатия детей, хорошо. И все. Все остальное на духовной цели. Это было бы идеально. Это не требуется всем. Просто это очень хорошо, если кто-то может это делать. Но минимум секс вне брака запрещен. Если мы следуем этому правилу, вы свободны, люди. Идите куда хотите. Не беспокойтесь. Все хорошо. Общайтесь с кем хотите, только соблюдайте принципы. Вот она свобода. Но поскольку люди не соблюдают регулирующие принципы, они опасаются, куда это он пошел, куда это она пошла. Не нарушите там случайно принципы любого где-то. Не изменит ли мне мой дорогой муж или жена? Значит, принципы, регулирующие принципы, это принципы свободы. Также мясо освобождает тонкие ткани мозга, дает возможность мысли шире. Интоксикация развивает, отказ от интоксикации развивает милосердие, сердце становится мягче и чувствительнее. Видите, так где же свобода? В том, чтобы нарушать эти регулирующие принципы чистоты, либо следовать. В чем свобода? Следовать закону государства, не нарушать законы государства. Преступник думает, свобода как раз в том, чтобы нарушать законы государства, но он лишается свободы выбора. А тот, кто следует закону государства, свобода гражданина. Это регулирующий принцип свободы называется закон. Это человек свободный, кто может соблюдать принципы чистоты, если он живет чисто, то может не беспокоиться. Дайте свободу. Но когда в семье развивается привязанность, чувство собственности, люди лишают свободы друг друга. И требуют. Отношения портятся. То есть сильная привязанность, но любви уже нет. Что это означает? Привязанность означает, что я пытаюсь уже контролировать вас, хотя уже любви такой нет. И пока была любовь, мы радуемся. О, он меня контролирует, требует, это очень хорошо. Пока есть любовь. На любовь уходит острота, но мы уже не хотим, чтобы нас кто-то контролировал. Без любви, как рабочего вала использовал просто. Не нравится мне этот контроль, но уже надо, поскольку я принял эту роль. Вот проклятая жизнь. Но уже ничего не хочу делать для него, а надо стирать, надо готовить проблемы. Это привязанность называется. Развитие привязанности уничтожает любовь. Любовь не терпит. Привязанность, она требует свободы. Но свобода – соблюдение чистоты. Если вы следуете принципу чистоты, свободно делайте, что хотите. Не бойтесь, семья не разрушится. Вы свободны. Нет страха. Есть, конечно, такие регионы, где вожделение на высоком уровне. И там нужны очень строгие дисциплинарные меры, чтобы поддерживать порядок в обществе. Например, паранджа, вот такое проявление, скрывает так вот женщину, одни глаза оставляет, все. Чтобы никто не видел ни рук, ни ног, ни даже лица, потому что пробуждается похоть в людях. По этой причине необходимо вот такие условия создать. Ограничить это все, чтобы был порядок в обществе. Чтобы не было склонности нарушать законы Бога. Где-то люди могут занимать свое вожделение в более высоких целях, там несколько другие правила, более свободные правила. Сейчас мы видим, что в современном обществе вообще нет никаких ни правил, ничего, кто как хочет, так и хочет. Не думает о том, что такое вожделение, как с этой энергией правильно общаться. Сейчас страдают мужчины в мире, психологи говорят, сильные страдания внутренние, психологические отклонения, психические, простите, отклонения, по той причине, что очень много возбуждающих факторов для мужчин сейчас в нынешнем мире. Они излишне возбуждены, но реализовать возбуждение не могут. Появляется раздражение, удовлетворенность, и многие проблемы возникают психического толка. Это так организована цивилизация. Поэтому в ведическом мире люди организовали цивилизацию так, чтобы не возбуждать чувства людей без необходимости. Покой, мир сначала. Не возбуждают чувства. Сейчас, наоборот, цивилизация устроена так, чтобы возбуждать чувства постоянно, аж страсть. Что больше покупали чего-то, что больше работали, стимулируется материальная деятельность таким образом. Сексуальная энергия стимулирует материальный прогресс. Поэтому это связано. Это видно, что это помогает нам развиваться материально. Но ведическая культура говорит, что материально не нужно развивать слишком много, излишние вещи не нужно делать. Столько, сколько необходимо для здорового образа жизни, все. А всю остальную энергию на самоосознание. Постичь высшую личность, йога высшей личности. Таким образом, в гуне благости человек, развивая знания и счастье, приближается к Богу. Счастливый путь видит. Прекрасный путь. В гуне страсти он много создает, но очень много создает также и проблем, и беспокойств, и двойственности. И сильно страдает, когда есть потери какие-то. И сильно радуется приобретением. Но успех его просто окрыляет, знаете, до небеса, поражение уничтожает. Это страсть. Невежество может все равно, что успех, что поражение. Бутылка водки есть, все нормально. И наркотик какой. И все. Недостаточно для счастья. Итак, мы сегодня провели некоторый сравнительный анализ, согласно Бхагавад-гите, как использовать свободу выбора, в каких направлениях, какой результат. Можно это использовать в пассивном состоянии, в активном состоянии и в направлении просветления, которое заканчивается сознанием Бога. Но три направления существуют в этом мире. Больше нет. И есть смешанные факторы. Но это из этих же трех. Если мы говорим о смешанных факторах, хорошее сочетание страсти и добродетели, активность в знании. Это распространяет счастье и знание. Это тоже деятельность активная, но она очень полезна. Страсть, деятельность и невежество разрушительные. Очень опасны. Когда зло активно, это очень опасно. Зло пассивно не так опасно. Но смеситься со страстью очень опасно. Но если страсть соединить с благостью, очень полезно. Потому что благость без страсти пассивна. Вы знаете, но не распространяете. Просто для себя знаете достаточно. У вас нет стимула что-то сделать, чтобы вы не делали. Поэтому страсть и сатва очень хорошо сочетают. Активная деятельность, семья, работа и страсть. Для чего? Для самосознания, это благость. Цель нужно поставить правильно. Это сочетание несет большой успех и богатство, и духовное развитие. Хари Кришна, будьте вопрос, пожалуйста. Чем больше вы узнаешь о Кришне, тем больше кажется, что не достичь этой чистоты, этого уровня. Это естественный результат прогресса, симптом прогресса. Один ученик Бхагаватара Сарасвати пришел к нему и сказал: «Гуру Махарадж, я вот уже столько лет в жизни, знаете, я никакого прогресса не чувствую, не прогрессирую». Бхагаватара Сарасвати насторожился и спросил: «Ты действительно уверен, что ты не прогрессируешь?» Он подумал хорошо. «Да, Гуру Махарадж, я не прогрессирую». Сказал: «Это прогресс». То есть это означает, что мы избавляемся от страсти. Страсти — это название, громкие названия. «Я преданный», «Я браман», «Я то», «Я это», «Я сделал успешную лекцию», «Я то», «Я отрасляюсь с чем-то». Но по мере прогресса вы себя не будете отрасляться ни с чем, ни с успехом, ни с поражением. Ни с чем. У вас не будет никакого имени в этом мире. Вы поймете, что вы здесь просто соломинка в океане в этом мире. И вы подумаете: «Боже, ну а как же я могу достичь чего-то? Разве у меня есть такие силы? Да, я хороший пловец, я считал хорошим пловцом, но я не понял, что я в океане. Даже хороший пловец не пересечет его». И что же тогда? Что же тогда происходит дальше с человеком? Начнет просто просить Кришну: «Помоги». Вот это уже йога, уже связь появляется. То есть пока мы не черпаем все свои силы, мы еще надеемся на них. Но когда наши силы и страсти исчерпаны, мы уже не надеемся только на свои силы. Мы уже обращаемся к Богу. Искренне, по-настоящему. Сейчас появляется очень много так называемого ведического знания, в котором ни слова не говорится ни о душе, ни о Боге, ни о духовном мире, ни о смыслах жизни. вы считаете это случайность, закономерность или целенаправленное явление? Например, русские веды славян, арийские веды, веды Махариши. Центр ведической культуры Хастинапур. Прошлое. 5, 7, 10 тысяч лет назад. Примерно такой, 5 минимум тысяч лет назад. Хастинапур был центром ведического знания. Люди знали все Пураны, Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагавад, руководствовались самой высшей степенью жизни. Другие регионы планеты тоже были ведические, но не такого уровня. Они пополняли скорее полубогам, скажем, русские веды пополняются не Кришне, хотя упоминается Крыши и Выше, просто упоминаются. Что-то позже чьи, да. Но не разъясняется, кто это и что это. Играющий Бог, он называет, но это так намек. Но поклоняется Рамха, Рамхи. Брамха, смотрите, Брамхи. Творец Вселенной. Поклонение уже полубога. Это немножко культура ниже, но хотя бы ведическая. То есть постепенно в идеале, если следовать этой культуре, не приведет все равно к Кришне. Так или иначе, как мы показали в этом примере, да, если мы видим кого-то выше, еще выше, еще выше. И Брама тоже указывает на Кришну, потому что он чистый преданный, он не скрывает его. Поклоняясь Браме, тоже можно открыть эту науку постепенно, дольше. Можно прямо к Кришне, можно через Браму. Результат будет такой же, но вопрос времени. То есть прямой путь такой, я беру вот и касаюсь своего носа, вот так, правильно, все правильно. А вот я могу еще и так это сделать, понимаете? Если интересно, например. Могу и так это сделать. А вот проект прямо, скажем, сегодня из Екатеринбурга в Челябинск, направление Челябинска. Могу в обратную сторону пойти, не даже в другое. И тоже дойти Челябинска. Но это вопрос времени. Также, поскольку у людей есть разные материальные желания, они еще примешиваются, они еще используют материальные желания в этом процессе. И немножко замедляется процесс, но он идет. Это видишь, как это. Даже с материальными желаниями люди все знают правильное направление. Просто же время. Потому что чистый, при этом встречается очень редко в этом. И чистые преданные управляли миром в Хастинапуре. Последний царь был Джанамиджая, чистый преданный. Все, после этого уже не было чистых таких великих разрешений, святых царей. И постепенно монархия она пришла упадать. Это Кали-юга. Но в прошлом были вот это преемство великих царей, династий. Поэтому ведическая культура изначально, вот она вот там. Вот, мы говорим сейчас индийские веды, но тогда не было Индии, не было России, простите. Все называлось одним именем Бхарата Варша. Вся планета. Чем скажем русские веды? Да это мы сейчас это называем. Русские веды. Раса, Россия. Это санскритское слово раса. Раса это вкус отношений с Богом. Здесь все физические корни России. Мы с вами считаем на санскрите. Один, ади, два, два, три, три, чат, четыре, чатур, пять, панча, шесть, шат. Мы до сих пор считаем на санскрите. У нас очень много общего в ведической культуре. То есть санскритологи прекрасно сейчас знают, что русский санскрит почти одно и то же. Изначально русский имеется. Сейчас, конечно, много сленгов, много всяких других примесей. То есть наша культура она ведическая. Ведун, ведьма, ведомый, веда означает. Медведь, мед и ведать. Знает ли мед? Мода, расхождение, грива, шея. Ну и так некоторые тоже вспоминают. Сами посмотрите, в Гите очень много похожих слов. Аркаим, ведический город. Река есть. Шива, Башкирии, Шива. У Шивы, знаете, кто жена? Кто? Дурга. Так вот рыбка в этой реке называется Дурга. В реке Шива плавает рыбка Дурга. Я говорю, это ведический город. На Дальнем Востоке река Сита есть. Ну и так далее. Сыр, рама. И есть, сейчас есть много знаний, которое вышло из ведического, например, буддизм вышел из веды, но не является ведическим, строго говоря, потому что знания, которые не устанавливают высшую цель Кришну как абсолютность, не является ведическим. То есть элементы ведического знания, скажем, карма, гуна, это все ведическое знание, да, реинкарнация, это все оттуда. И в русских ведах, и в индийских, то же самое подробно описывается в индийских. Но если это не связать с высшей целью жизни, оно не является ведическим. Просто знание, по-моему, природы. Ведическое знание всегда связывает с высшей целью человека. Поэтому вот вы сейчас говорите, что есть много разных вер, да. Но это не является уже ведической культурой. Наука ведическая, да, но не культура. Она не приводит к высшей цели. Цели уже там нет. Но там много исполнений. Аюрведа, например, очень полезна. Очень полезна. И астрология, ведическая астрономия существует, психология, логика, ньяя, философия, непревзойденные науки. Непревзойденные. Если их связать с высшей целью жизни, они называются ведическими. Все, вера. Вот это вера. Почему после пения мантры сильно хочется спать? Это означает, что вы успокаиваетесь. Уходит беспокойство ума. Это один из симптомов, что может уснуть на кифе не очень глубоко. Если вы еще не опытный человек в этом медитации, вы уснете очень глубоко. Сначала. То есть страх сделать активным, мы привыкли страсти быть активными, потом быстро устает. Но уже к вечеру мы никакие. Страсть быстро изнашивает. А вот в киртан он может длиться часами, вы не устанете, не должны уставать, если правильно медитируете. Но сначала успокоится страсть. А вы же привыкли в страсти жить, верно, многие. Это значит, что страсти нет, вы не активны, вы не привыкли, не знаете, что делать, вы засыпаете. То есть мы еще не привыкли жить в благости, к этому режиму, к этому режиму, или как вот, как это называется, стиль жизни благости, ритм благости, что-то, вибрации благости. Их нужно ощутить, чтобы жить с ними. И тогда вы будете активны, спокойны и внутренне очень активны на кирпине. Внешне спокойны, внутри очень очень активны. А стресс — это внешняя активность, а внутри, просто когда ее нет, вы засыпаете. Пассивность, бездельник. Поэтому это вопрос времени, медитация, она все придет вперед, в порядок. Успокойтесь сначала, вы отдохнете, отоспитесь, а потом начнете уже медитировать настоящее. Нужно же немножко отдохнуть, хоть иногда. Люди иногда приходят такие несчастные, такие беспокойные, хоть на кирпине, хоть засыпают по-человечески, понимаете? Сейчас даже ночью спать не могут спокойно, у них такие проблемы есть. Так хоть хотя бы поспать не ходить на кирпине. Если это беспокоит. Да, наша программа пришла к концу, сейчас будет объявление, наверное, какие-то. Шопупада ки джай.